Александр Сергеевич Пушкин. Рославлев. Читая Рославлева, с изумлением увидела я, что завязка его основана на истинном происшествии, слишком для меня известном. Некогда я была другом несчастной женщины, выбранной господином Загоскиным в героине его повести. Он вновь обратил внимание публики на происшествие забытое, разбудил чувство негодования, усыпленное временем, и возмутил спокойствие могилы. «Я буду защитницу тени, и читатель извинит слабость пера моего, уважив сердечно мое побуждение. Буду принуждена много говорить о самой себе, потому что судьба моя долго была связана с участью бедной моей подруги. Меня вывезли в свет зимой 1811 года. Не стал написывать первых моих впечатлений. Легко можно себе вообразить, что должна была чувствовать 16-летняя девушка, променяв антресоль учителей на беспрерывные балы. Я предавалась вихрю веселья со всей живостью моих лет и еще не размышляла. Жаль, тогдашнее время стоило наблюдения. Между девицами, выехавшими вместе со мною, отличалась княжна. Господин Загоскин назвал ее Полиную, оставляя ей это имя. Мы скоро подружились вот по какому случаю. Брат мой, 22-летний малый, принадлежал сословию тогдашних франтов. Он считался в иностранной коллегии, жил в Москве, танцуя повестничая. Он влюбился в Полину и просил меня сблизить наши домы. Брат был идолом всего нашего семейства, а из меня делал, что хотел. Сблизить с Полину загождение к нему вскоре искренно к ней привязалась. В ней было много странного, еще более привлекательного. Я еще не понимал ее, а уже любила. Нечувствительно я стала смотреть ее глазами, думать ее мыслями. Отец Полины был заслуженный человек, то есть ездил цугом и носил ключ и звезду. Впрочем, был ветрен и прост. Мать ее была, напротив, женщина степенно, отличалась важностью и здравым смыслом. Полина являлась везде, она окружена была поклонниками, с ней любезничали, но она скучала, сколько придавала вид гордости и холодности. Это чрезвычайно шло к ее греческому лицу и к черным бровям. Я торжествовала, когда мои сатирические замечания наводили улыбку на это правильное и скучающее лицо. Полина чрезвычайно много читала безо всякого разбора. Ключ от библиотеки отца ее был у ней. Библиотека большую частью состояла из сочинений писателей XVIII века. Французская словесность от Монтескье до романов Корабельона была ей знакома. Руссо знала она наизусть. В библиотеке не было ни одной русской книги, кроме сочинений Сумарокова, которых Полина никогда не раскрывала. Она сказывала мне, что с трудом разбирала русскую печать и, вероятно, ничего по-русски не читала, не исключая стишков, поднесенных ей московскими стихотворцами. Здесь позволю себе маленькое отступление. Вот уже, слава богу, лет 30, как бронят нас бедно за то, что мы по-русски не читаем и не умеем будто бы изъясняться на отечественном языке. Н.Б. автору Юрия Милославского. Грех повторять пошлое обвинение. Мы все прошли его, и, кажется, одной из нас обязан он переводом своего романа на французский язык. Дело в том, что мы и рады бы читать по-русски, но словесность наша, кажется, не старее Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, предоставляет нам несколько отличных поэтов, но нельзя же от всех читателей требовать исключительной охоты к стихам. В прозе имеем мы только историка Карамзина. Первые два или три романа появились 2 или 3 года назад. Между тем, как во Франции, Англии и Германии, книги одна другой замечательнее следуют одна за другой. Мы не видим даже переводов. А если видим, то воля ваша. Я все-таки предпочитаю оригинала. Журналы наши занимательные для наших литераторов. Мы принуждены все известия и понятия черпать из книг иностранных. Таким образом, и мыслим мы на языке иностранном. По крайней мере, все те, которые мыслят и следуют за мыслями человеческого рода. В этом признавались мне самые известные наши литераторы. Вечные жалобы наших писателей на пренебрежение, в коем оставляем мы, русские книги, похожи на жалобы русских торговок, негодующих на то, что мы шляпки наши покупаем у сухлёра, и недовольствуемся произведениями костромских модисток, обращаясь к моему предмету. Воспоминания светской жизни обыкновенно слабы и ничтожны даже в эпоху историческую. Однако же появление в Москве одной путешественницы оставило во мне глубокое впечатление. Это путешественница госпожа де Сталь. Она приехала летом, когда большая часть московских жителей разъехалась по деревням. Русское гостеприимство засуетилось, не знали, как угостить славную иностранку, разумеется, давали обеды. Мужчины и дамы съезжались поглазеть на нее и были по большой части недовольны ею. Они видели в ней 50-летнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее не понравился, речи показали слишком длинны, а рукава слишком короткие. Отец Полина, знавший госпожу де Сталь еще в Париже, дал ей обед, на который скликал всех наших московских умников. Тут увидел я сочинительницу Карина, Она сидела на первом месте, облокотясь на стол, свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочку из бумаги.